Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Сергей Ивкин. Поэт, критик, художник, главный специалист отдела культурных программ библиотеки Белинского, город Екатеринбург. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо вам большое, Сергей, что вы нашли время, пришли в нашу программу поделиться со слушателями своим творчеством. Но по традиции нашей программы я у каждого гостя спрашиваю о том, в какой семье рос человек, потому что мне самой всегда очень интересно. Учился человек писать стихи с детства? Может быть, там родители писали? Или вот сразу же, уже там во взрослом возрасте? Расскажите свою историю.
Ну, у меня повезло, что моя прабабушка, она была из-под Смоленска. Ее в годы Второй мировой войны вместе с родственниками перевезли от Смоленска на Урал. Очень много песен помнила наизусть, и феноменально почти полное собрание Лермонтова помнила наизусть. И помимо того, что мне пели с детства, мне очень много стихов читали. И уже до школьном пространстве я мог спокойно наизусть прочитать Бородино в 4 года, в 5 я огромными кусками цитировал Мцыря, Демона. И, в общем-то, был бы, наверное, очень популярен в детском саду, за исключением того, что я не выговаривал 15 звуков русского языка. Поэтому все мои вот эти познания были совершенно не сценическими. Вывести меня на сцену было невозможно. Когда меня попробовали с Бородино вывести на сцену, это скорее была пародия, чем истинное такое чтение великого произведения. Но для меня самого поэзия была чем-то вот отдаленным, далеким, это было красиво, я это знал, я это все любил, но представить, что я буду сам писать, не было вообще никакой возможности, пока я не сменил школу, не оказался в 9-й гимназии, и там мои друзья решили издать сборник своих стихов, и меня пригласили как художника-иллюстратора. Я настолько возмутился, что мои представления поэзии и то, что они предлагали, было таким далеким, что я сказал, я и сам так могу. Они говорят, ну сделай. И вот первая влюбленность и попытка вот доказать кому-то чего-то, вот эта ершистость подростковая, и стали появляться действительно тексты интересные, которые любили, но я к ним относился не всерьез. И, наверное, первые серьезные стихи, когда что-то действительно важное стало появляться, появилось с появлением в моей жизни Андрея Юрьевича Санникова, замечательного поэта, большого педагога, который мне сказал, что я делаю важное, я делаю странное, и это нужно продолжать. И тогда я всерьез занялся поэтической вообще литературной учебой.
Это сколько лет уже вам было?
Это мне было уже 27-28 лет.
Ну, уже взрослый достаточно человек, состоявшийся с определенным мировоззрением, и вы стали учиться писать стихи, как-то шлифовать свою манеру. Как это дальше-то все происходило?
Я стал высчитывать систему. Я понял, что такого понятия, как преподавание поэзии, не существует. То есть нет вот никаких образцов, нет никакого вот общего пути, нет вообще единой поэзии. Я осознал, что у нас существует 9-12 совершенно разных поэтических миров, игнорирующих или отрицающих друг друга одновременно. Поэтому я пошел по принципу, я стал выбирать, что я люблю, кто мне дорог, и на базе этого смотреть, как устроены миры тех авторов, которых я люблю. Ну, естественно, главными для меня такими ориентирами оказались взаимоисключающие авторы, и я вот некоторую дугу, что ли, вот выбрал между двумя этими авторами, между Арсением Тарковским и Николаем Гумилевым.
Ну, это действительно разные очень авторы, такие прямо не близкие друг к другу, скажем. А как вы вообще считаете, можно ли научить поэзии, научиться писать стихи? Вот вы сказали, что разные миры, там, а все-таки можно научиться писать? Ваше мнение?
Можно научить поэтически мыслить. А дальше уже человек, конечно, может сделать имитацию стихотворения, которая будет вполне себе смотреться, читаться. Но полноценное стихотворение не мы его создаем, оно выбирает нас, оно приходит к нам, когда считает, что мы можем уже вот его записать, можем его принять. И я людям скорее преподаю то, как можно общаться с этим текстом, не вдохновением, а вот пришествием вот этого ощущения сквозняка, что ли, небесного.
Первый раз такой подход слышу, честно говоря. Интересно очень даже, надо будет сходить на занятия к вам.
Да, я учу пластилину мозга, как можно мять мозг, как можно мышление, слух, чтобы... когда стихи придут, наше мышление могло их вместить.
Быть готовыми, да, вот именно?
Быть готовыми.
Принять, записать.
Там. Мы очень сильно зашорены. Мы привыкли к тому, что вот это в четверостишиями идет, вот это ямбом или хореем, а на самом деле только ритмических рисунков больше 11 общепринятых. А когда начинается использоваться сложная строфика, то там вообще невероятно красивая музыка. Чтобы было понятно, о чем я говорю, представьте, что если бы музыканты в какой-то определенной стране, традиции, играли бы только в ля миноре и не использовали больше никаких других тональностей. А в литературе сейчас происходит именно это, что люди используют очень маленькую вот эту прослойку силаботоники, существующие для того, чтобы говорить стихами.
Потому что это же надо знать, это надо изучать. Обычные люди, которые простые, те, которые приходят ко мне в программу, то есть они знают ямб, хорэ, и то не всегда. И вот примерно размер, вот мы слоги посчитали, вроде все нормально. Стихи, все же по слогам-то сходится. Вот так вот многие мыслят.
Нет, прежде всего стихотворение, если вот делать формулу, то это музыка и странность. Музыка – это так построенный текст, что при его произношении человек испытывал невероятное удовольствие. Вся вот эта ритмика, она должна построена быть не только вот по правильному количеству слогов, но и по такому сочетанию гласных и согласных, чтобы вот инструментарий нашего рта, речевой аппарат, ему было комфортно это все произносить. Он прямо вот... наслаждался произношением. Но без дополнительной странности это будет проговариваться и пролетаться. Стихи должны еще запоминаться.
Что-то необычное, да, такое должно
быть? Что-то необычное, и вот изучать эту необычность, которая запомнится, которая останется, это отдельное тоже искусство. С другой стороны, если необычности будет много, это будет булка, состоящая из изюма.
Странно будет казаться.
Ее невозможно будет есть.
Ну и опять же, как мне кажется, на каждого автора есть же свой слушатель, потому что простым людям им сложно понимать какую-то сложную
поэзию,
или я ошибаюсь?
Нет такого понятия «простые люди». Забудьте, есть люди, которые сами выбирают себе авторов. То есть простые – это вот выдумка, нет простых людей. Совершенно разные люди могут любить совершенно разные вещи. И вот это заранее знание аудитории, оно очень обманчиво.
Ну, опять же, допустим, вот так вот порассуждать, та же Лариса Рубальская, она, понятно, большинству женщин. А вот Казарина творчество не каждая понимает.
Вот в том-то и дело, что поэзия – это тот вид искусства, для которого слушатель должен работать ничуть не меньше, чем автор. То есть слушать стихи – это работа. В некотором роде то, что не вызывает внутренней работы, потребности, желания исследовать, прислушиваться, может быть, оно и не является стихами. В моем понимании творчество Юрия Викторовича достаточно простое. Он все-таки работает с какими-то общими игровыми моделями. потому он так популярен. Если говорить об Урале, то, наверное, самой яркой и сложной ярким и сложным поэтом на Урале я бы назвал Евгению Викторовну Изварину. Ну, Виталий Олегович Кальпиди. Из действительно популярных сложных авторов, ну вот Роман Львович Тягунов. Сейчас про него фильм вот недавно вышел документальный. Его любят, и это стихи-математика. То есть, когда поэзия соединена с математикой, и ты понимаешь, насколько это красивые вещи, если ты действительно чуть ли не выучиваешь их наизусть, когда они поселяются в тебе, ты задыхаешься от их красоты. Но со стороны, пока в них не проник, они кажутся какой-то ересью, странностью.
Надо будет разобраться, познакомить слушателей. Сергей, я предлагаю, чтобы вы сейчас почитали нашим слушателям свои стихи, чтобы познакомить уже с вашим творчеством.
Фоточки, которых я не сделал. Этика заела. Стоп, табу. Но глаза хранят чужое тело. Жесты, позы, черточки на лбу. Продавщица тянет с манекена джинсы и целует хохоча. Карапуз, обнявший за колени в коридоре спящего врача. Батюшка в порыве благодати из ведра на паству воду льет. Нищий за киоском распечати лег, обняв зеленый самолет. Всякий раз я пресекаю импульс обнажить излишество любви. Мир, давай с тобой договоримся. И меня на том же не лови.
Прекрасное ощущение. Сразу картинка возникает. И карапуз этот, который врача обнимает. Я сейчас как раз ехала к вам на интервью. Девочка соседская несется, бежит. И тетя Оля, и как обнимет меня. Сразу вспомнила этот случай. Такое ощущение радости возникло.
Эта женщина у меня болит. Не касался ее, а болит фантом. Понимаю, Ева или Лилит, или все, кто в Библии есть потом, но она, не сбывшийся персонаж, ничего и не было никогда. Сквозь дешевый выцветший трикотаж ничего не светит. Сошла вода, сочинил историю, целовал жидкокристаллический монитор. Ах, какие пишет она слова! Сердце просит выпивки и простор. Сердце бьется в ребра, орет, пусти. У него свой разум и свой резон. Не дай бог заметить ее в сети. Вместо тик и так колокольный звон.
Да, действительно, и многие такие сразу, у меня тоже так было, вот эта вот неразделенная любовь, так кому-то это что-то напомнило. Да, мне кажется, у каждого такой опыт был, переживание. А что еще вы нам почитаете?
Ну вот как раз мы говорили о конструкциях, о сложных кристаллических построениях стихотворения. Тут идет игра с таким понятием, как анафора. Староуткинск в августе. Стой на вершине горы и высматривай Персеиды. Сток покрывается инеем, густо дыхание белеет. Столь незначительны просверки, так их легко не увидеть. 100 миллионов случайностей, брызги незримого клея. Сами решаем, как сложатся наши дороги. Камень взлетает на облако, мирно минуя уступы. В каму плывет часовая, минуя столбы и пороги. С нами никто не играет, поскольку мы тупим и тупы. Дали свободу наесться, ирги и малины. Дали открыли, смотри, и дыши диафрагмой. Данте признает, здесь рай. Но то, что Мальвинам, даром все это не нужно. И правильно, враг мой, вовсе не враг мне, а просто сложились иначе, вовсе мудрейшей башке, Вифлеемы и Мекке. В осень уходят чужие цветастые дачи. 8 сосчитанных звезд сквозь тяжелые веки.
Слушайте, как здорово, вот эта вот игра звуков, прямо чудесно, такое ощущение возникает, 8, 8. Насколько богатый все-таки должен быть словарный запас, И я действительно понимаю сейчас, часто таким словарным запасом обладают люди те, кто вот с детства много читал, кому родители читали. Девчонки ко мне приходили, говорю: девочки, откуда такой богатый словарный запас? Ну, конечно, мама филолог, бабушка кандидат наук, дедушка профессор. Я говорю: все понятно.
У меня семья была скромная, помимо бабушки, которая, кстати, никогда не работала, прабабушки, занималась только воспитанием детей, и вот Лермонтов, ее песенное богатство, это было естественная среда, в которой она росла. Папа водитель такси, мама инженер на заводе, инженер-учетчик. В общем-то, основное образование было именно самостоятельное. Но в доме было всегда очень много книг, и большую часть детства я провел именно в библиотеке. У меня практически из-за дефекта дикции не было особо друзей в школе. Я был одиночка, молчун. И голос я себе поставил уже после школы в театральной студии.
Угу, то есть тоже работать над этим пришлось.
А, да, и продолжаю работать каждый год. Где бы я ни выступал, всегда ловлю какие-то фишечки для работы с микрофоном, для работы с публикой, сценарное искусство. И сам, если могу кому-то что-то подсказать, помогаю. Сейчас в библиотеке, где я работаю, очень много тренингов по ораторскому мастерству, на которые я прихожу. Мы ведем огромное количество разных литературных проектов, то есть как онлайн занимаемся, так и вживую. Вживую сейчас работает лаборатория имени Алексея Леонидовича Решетова на Белинского, 19, в соседнем здании от моей работы.
И там все желающие, взрослые люди могут прийти и обучаться именно тому, как мыслить, как писать стихи.
Да, там все совершенно свободно и бесплатно.
По четвергам 18:30, правильно?
По четвергам с 19:00, с 18:30 частная работа мастеров с приходящими по стихам. Она индивидуальная. В лаборатории нет публичных разборов. Это остается интимным
делом. За кадром тогда, скажем.
За кадром. Угу. А публично идут лекции и тренинги.
Да, и у нас уже времени прошло много. Быстро так с вами время летит. Одно стихотворение нам прочитайте, любое на ваше усмотрение. И, конечно, в конце программы я спрошу, где вас можно почитать, с вашим творчеством уже самостоятельно познакомиться.
Ну, да, я прочитаю то стихотворение, которое больше всего любит моя приемная дочь. «Перед зеркалом» с эпиграфом из Джорджа Оруэлла 1984 года. «Лимоны и мандарины поют колокола святого Клементина». А вообще история этого эпиграфа, что в Лондоне действительно стояла церковь святого Клементина, она стояла над фруктовым рынком, и в Англии была специальная песенка с перечислением всех церквей, что колокольный звон каждой церкви дает рекламу того места, что находится рядом с церковью. И вот я некоторое время жил в Москве возле церкви святого Клементина, и как раз это наложилось на мою жизнь. Глиняной, узорной кариной, в сложенных ладонях свой уют принесут, и в аромате винном на ухо шепнут: бежим на юг, вспоминай, как оптом мандарины с церкви Клементина продают. О, с какой надеждой все разрушил первый раз, когда из тишины я как рыба выбрался на сушу, где мои возможности смешны, и не стал подчеркивавшим мужем для такой сиятельной жены. Те деньки, как нити паутины, тянутся сквозь долгие года, и звенят лимоны Клементина, мимо них я уходил тогда деревянным глупым Буратино от святой Мальвины в никуда. Против ветра нарезала галсы жизнь моя и черпала бортом облака и молнии, метался меж портом приписки и портом, где наивная почти остался, цитрусы ловя горячим ртом. Я тебе не жалуюсь, зеркальный мой двойник, не знаю, как у вас с музыкой, чего там наворкали хливки и шарки в закатный час, Просто постепенно привыкаешь к на тебя смотрящей паре глаз. И когда забитый на подкорку саундтрек из Оруэлла вновь плещется в ушах, гляжу покорно на очередную нелюбовь. Ты там у себя возьми попкорна и коктейль молочный приготовь. Ничему не учимся. Вампира первыми целуем, рвем меха за пустым столом. Картину мира на ходу выдумываем. Ха! И опять, и снова Майна, Вира, Клементины долбят по верхам.
Спасибо вам огромное, Сергей. Где можно вас почитать и познакомиться с вашим творчеством уже самостоятельно нашим слушателям?
Ну, большинство книг выложено открыто. Есть очень много литературных порталов, на которых выкладываются не только одиночные стихи, но и книги целиком. У меня вышло 13 книг стихотворений, порядка 5 книг свободно лежат в интернете. В продаже сейчас 2 последние книги: «Вечная мировая» издательство «Русский Гулливер» и книга «Октаэдры» издательство «Стихи Москва».
То есть мы спокойно, в принципе, много что в свободном доступе есть.
Да, конечно.
И в завершение программы еще одна грань вашего таланта, которую мы не открыли. Я знаю, что вы прекрасный художник, и у вас даже выставки есть собственные, гравюры. Вот об этой еще тоже грани вашей расскажите.
Ну, я занимаюсь не гравюрами, а графикой, как черно-белой, так и сочетание акварель с тушью. Вообще, изначально художником я был с самого детства. Меня в 5 лет достали из пожара, прижимающего к груди коробку карандашей. И вот бабушка этого чумазого ребенка с коробкой карандашей решила, что будет художник. Меня привели в художественную студию еще до того, как привели в нормальную школу. Я там попал на занятия, где изучали Древний Египет. Радостно ткнул пальцем: «О, пирамида Хефрена!» Педагог посмотрел на этого Филипка, он сказал: «Какие еще знаешь?» Я так и говорю: «А вот это рядом Джосера, она ступеньками». Все, меня после этого приняли, а потом оказалось, что глазомер я идеально делю отрезок на нужное количество.
Интересно,
я рисую.
Ага, здорово. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и поделились своим творчеством. Я напоминаю, что программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас сегодня Сергей Ивкин, поэт, критик, художник, главный специалист отдела культурных программ библиотеки имени Белинского, город Екатеринбург. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч, дорогие друзья.